Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня... Ну что, я все время в студии говорю, в эфире сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте. Итак, непривычно друзья. Вообще.
Привычно, Юрий?
Непривычно, да.
Привыкните. Друзья, мы сегодня говорим на тему «Как и зачем говорить с ребенком о теле?». Тема у нас была запланирована давно, но вот так удивительно совпало, что именно сейчас у родителей и детей очень много времени для того, чтобы проводить.
Прикольная тема. Давай поговорим о теле. Мне кажется, что уже о коронавирусе уже говорят из утюгов, из чайников вообще. Везде. Я уже сам с ума схожу, просто так уже надоело. Не хочу уже. Я даже слышать не хочу про этот коронавирус, потому что мы уже все все знаем, и, по-моему, знаем даже больше, чем нам нужно знать. И поэтому, друзья мои, вот почему мы про тело-то оставили этот эфир? Для того, чтобы вы наконец-то переключились. Уже пора переключаться.
Так, друзья, да, как говорить с ребенком о теле? Вот сегодня будем это обсуждать, Юрий даст свои советы. И смотрите, есть много таких разных вопросов. Кто должен говорить с ребенком о теле? Это воспитатели в детском саду, это учителя в школе, это одноклассники, это родители. Как эта информация поможет ребенку в будущем, во взрослой жизни, то, что он знает о своем теле и что он должен о нем знать? Все это будем сегодня разбирать. Поэтому, друзья, пишите ваши вопросы в комментариях. Комментарии к нам приходят, мы их читаем. Отвечайте мне на вопрос, кто должен разговаривать с ребенком. Ну, а мы пока будем слушать советы Юрия на эту тему. И ждем ваших комментариев.
Да, друзья, я уже давно не был в эфирах, в разъездах был, на карантине был. Эльвира меня не пускала, говорила, вот приехал из-за границы, сиди дома. Вот, поэтому уже хочется поговорить, хочется вас почитать, послушать вообще, что там с вами происходит, и вообще, как вы со своими детьми справляетесь, потому что у меня двое, и мы тут, конечно, уже на ушах ходим. Вот сегодня старшего запаковали в маску, запаковали в перчатки, отправили в магазин, потому что он уже не знает, чем заняться. Бедный ходит по кругу, и квартиры у нас не такие большие. Если бы было метров там 400-500 квадратных, можно было бы как-то перемещаться и не соприкасаться друг с другом. А тут вот не получается. И поэтому сейчас будем разговаривать, рассуждать с вами о теле и ждать, конечно же, ваших инструкций, может быть, комментариев, рассуждений, может быть, попыток, как вы вообще начали об этом разговаривать. Но я сразу хочу предупредить, что я сегодня не хотел бы говорить на тематику, как говорить про это. Вот то, что касается интима, то, что касается сексуального воспитания. Вот об этом мы сегодня говорить не будем, потому что это уже, наверное, отдельная тема, которая, возможно, уже была, или мы ее посвятим когда-то, потому что это немножко другое. Сегодня читал интересное размышление, и там автор статьи вот от чего отталкивается. Он говорит следующее, что начиная с послевоенного периода, вот когда война в 1941-1945 закончилась, и родители, которые вернулись с войны, которые были во время войны, то есть они воспитывали своих детей, и так как они пережили вот этот весь бум войны, они хотели своим детям отдать все лучшее, вот все, что есть, вот мои кровинушки, моему солнышку. И вот они настолько изнежили своих детей, что они воспитали такое поколение детей, которые когда выросли, и которые родили своих собственных детей, то любви нужно было добиваться. И вот дети с такими родителями, с такими нарциссами послевоенными, да, им нужно было добиваться любви, добиваться результатов. И дело в том, что автор ссылается на такую вещь, что вот этапы проходят. Сначала нарциссы, потом дети добиваются. Потом дети, которые добиваются, они понимают, что любви надо добиваться. Они безмерно любят своих детей. И так вот поколение за поколением идет. И, в принципе, вот два типа воспитание и два типа родителей и детей Вот они существуют. Интересная мысль, с которой я вам сегодня поделился, я ее прочитал, но она имеет место быть. Как ты думаешь, ты...
То есть вот эти бумеры, да, про которых в последнее время стали говорить, да, и называть как поколение, да, рожденное после военной, бумеры, они нарциссы, и они не любили своих детей просто так. Их детям нужно было добиваться их любви?
Ну, представляешь, вот сейчас наш карантин продлится лет на 5.
Не вот, дай бог.
Будет лишение, у нас будут QR-коды на выход, и мы будем ходить, только выходить из дома раз в неделю до мусорки, и дети будут мучиться, страдать, они не будут знать, что такое цирк и так далее и тому подобное, все будут смотреть через телевизор, и потом карантин снимется. Естественно, что это отложит какой-то определенный отпечаток. Ну, конечно же, потому что если вот, например, мое детство было достаточно сложное, тяжелое, ну, мой подход к воспитанию, он достаточно, ну, в нем есть попустительские нотки, я хочу сказать.
Понятно.
Потому что я понимаю, что вот у меня этого не было, мороженки у меня не было, потому что к нам в деревню, в которой я воспитывался, мороженое привозили только раз в году. Знаешь, какой это был праздник?
1 мая?
Нет, выборы. Выборы. Вот, видишь, ты же не оттуда, поэтому ты не могла угадать. Вот. Естественно, что сейчас мой младший, когда просит мороженку, ну, конечно, мое сердце дрогает, содрогается. Конечно, я покупаю ему мороженку, потом жена меня воспитывает, потому что у нее болит горло, я покупаю мороженое, но это уже другая история абсолютно. Ну что, мы возвращаемся к телу, то есть, ну, так, ну это интересно, потому что стоит задуматься вообще, а вот я начал думать, а к какому я поколению отношусь в воспитании? Ну вот я к бумерскому. А вот Эльвира Чепенко, я думаю, будет относиться к поколению нарциссов.
Я к зумерам.
К зумерам. Зумер, ладно. Зум, программа Зум, зумер, ладно. Ну что?
Так подождите, а как это все связано с телом? Ну то есть я поняла мысль, она хорошая, она очень интересная. А я просто думала, если честно, что мы как раз будем...
Как это, нет, как это связано с тем, дело в том, что, что бумеры, которые вот лелеют и нежат своего ребенка, то есть они, ну, они будут делать все возможное, чтобы ребенок их процветал, не будут ему делать никаких критических замечаний. Если он будет есть чипсы, если он будет толстеть, все остальное, то есть он будет бесформенный и так далее, они не будут ему ничего не говорить об этом. А если это другое поколение, то там будет просто такое чморение. Вот, если там лишняя жиринка, если ребенок не подтягивается, если ребенок не такой, как не очень спортивный, то его будут чморить, и будут потакать, и будут сравнивать с кем-то. И ну, разговоры будут совершенно в другой тональности. То есть там нужно будет выживать, и поэтому там нужно будет дрессировать свое тело. И в какой-то степени очень много детей будут ненавидеть свое тело. Но сейчас... Еще я думал об этом. Сейчас ведь совершенно другая категория подростков, с которыми мы сталкиваемся, потому что это Инстаграм, Фейсбук и все вот эти вот ТикТоки, всякие прибамбасы. Это же культ какой-то определенный. Ведь, наверное, есть несколько позиций, чтобы сделать губы бантиком, чтобы они красиво получились на Инстаграм уточкой или как-то еще. И сейчас существует очень много фильтров для того, чтобы лицо было, ну, не как апельсиновая корка, а более такое... нежно, мягкое там, и так далее, и тому подобное. То есть я думаю, что сейчас как раз вот подростки, молодежь, в частности, наши дети, они пристально относятся к своему телу. Но это одна сторона. Но есть вторая сторона. То, что ведь дети начинают переживать, если они не такие, как все. Вот не худые, например. Я думаю, что сейчас вот какой культ тела, как ты думаешь? Не, как ты знаешь?
Вот слушайте, сейчас... я сложно сказать, просто если говорить о том, что нам, например, подиум и мода диктует, да, ну, конечно, худые модели все еще востребованы, но не будем забывать про движение бодипозитив, которое сейчас есть.
Хотя ну, вот движение бодипозитив, оно как-то еще, ну, я консультирую подростков, и вот до них еще бодипозитив не дошел, вот, до моих, по крайней мере, подростков, я не знаю, где он застрял, на какой границе, может, его не пустили там из-за карантина, но бодипозитива пока мало. В основном все-таки это такие доходяги, вот, я могу спокойно об этом говорить, потому что я вообще не доходяга, то есть у меня телеса есть. И вот, ну, например, у моего сына, которому 14, он с паспортом сейчас вот ходит, права качает, у него вот не то, что его кумир, а вот парень, который ему нравится, А4, я не знаю, знаешь, такой или нет, такой из Минска. Он недавно был у Урганта, в «Вечернем Урганте» и так далее. Там такая, ну, я не знаю, там кожа кости какие-то. И вот это вот а-ля прическа такая белая, вот, вот эта накрученная, я не знаю, как это все это называется. Он ему очень нравится, и мой уже сын старший, он меня уже задолбил. Давай, пап, я хочу волосы покрасить в белый цвет.
Ну, то есть вот. Ему нравится внешность, да, вот такая?
Естественно, ему нравится внешность, и ведь дело-то в том, что у него сейчас начался переходный период, у него начались прыщи, моя жена переключилась с выковыривания моих каких-то там предстарческих прыщей, она кинулась на ребенка, потому что она пытается ему там что-то выдавить и все остальное, он сопротивляется, и она ему говорит, вот, не жри сладкое, у тебя будут прыщи, и естественно, он смотрит на этого парня,
товарища.
Которому 23, товарища электронного, которому 23 года, который там делает клипы и так далее. И он, ну, пытается ему подражать, он хочет такую прическу, и он хочет так одеваться и так далее. То есть мы в одежде очень сильно копаемся. Я вернулся из Америки, привез тут достаточно много ему одежды, он так это все тщательно посмотрел, вот, и не все одевает. Как-то так. Поэтому мы говорим о теле.
То есть я поняла, я просто тоже, на самом деле, я думаю, как и многие слушатели сейчас, готовились слушать, ну, немного другое. Я думала, как раз мы будем говорить, как рассказывать детям про части тела разные, как рассказывать про секс, может быть, в будущем. А мы будем говорить про принятие своего тела.
Мы будем, конечно, мы будем говорить про формирование восприятия своего тела. Это очень важно, потому что, в принципе, достаточно, ну, вот про это... Наверное, многие знают Ди Сандерса книжку, вот эту очень популярную «Как прожить подростковое время», как она там называется, я по-моему, ее читал, «Курс выживания подростка». Ну, так она очень большим тиражом, по-моему, в России вышла. Ну, достаточно много, потому что в какой-то степени наше общество, оно сосредоточено вот про это. Даже такая программа была когда-то про это. И так или иначе, мы переживаем об этом, мы говорим об этом, и, ну, так или иначе. Вот. Я там смотрю, захожу в свой компьютер, я знаю, какие запросы делает мой сын, да, то есть для того, чтобы выяснить про это и так далее, несмотря на то, что я там ему говорю про это. Ну, ему это интересно посмотреть на все. Но вот как воспринимать свое тело, как к нему правильно относиться и как не ломать копья в семье, это же очень важно. Потому что мы, ну, опять, ожидания у родителей все разные. То есть рождается ребенок, например, папа спортсмен, мама спортсмен, а ребенок такой, ну, хильдик такой. Ну, ему вообще не интересен спорт. Он такой, ну, узенькие плечики, он такой весь неразвитый и так далее. И к спорту совершенно индифферентен. И мы начинаем его чморить, мы начинаем его мучить, мы начинаем ему приводить кучу доводов для того, чтобы вот он занимался спортом, чтобы вот он продолжил эту спортивную семейную династию. Ну, а у него к этому очень все плохо предрасположено.
Хорошо, я поняла вашу мысль. Мы за первые 15 минут эфира поняли, о чем мы будем говорить. Ну, а в итоге, хорошо, а что делать-то? Окей, про принятие тела. Ну, что вы должны делать люди, чтобы принять свое тело? Или почему они его не принимают?
Ну, вопрос в том, ведь смотри, вопрос... Все начинается же с семьи, мы обычно часто об этом говорим и подчеркиваем эту мысль. И так или иначе, так как сейчас в какой-то степени, ну, есть этот культ тела, так или иначе, но если мама постоянно говорит о том, что она толстая, если мама постоянно говорит о том, что у нее живот, или там, если мама постоянно смотрит на свои щеки, скорбит, грустит, все остальное, родители должны понимать, что их отношение к своему собственному телу, их отношение к своей собственной жизни влияет на ребенка, в частности, на подростка, который находится рядом с ним. Ну, так или иначе. Потому что если родители используют этот вот негативный фон, что мне одеть нечего, я тут растолстела, у меня тут вот это, вот это, вот это. С одной стороны, ребятенок может чувствовать вину И родители, может, ее давать. Вот я тебя тут раздеваю, я себя растолстел, и теперь никак не могу тут прийти в норму своего 46-го размера. Сейчас я 54-й.
И что мы хотим? Когда лет 10 прошло, и мама все это продолжает говорить, мы уже смешно слушаем.
Конечно, мама продолжает. И вот и в воздухе висит вот это отношение. То есть в воздухе висит как бы ЗОЖ, как бы не жрем после 6, и так далее и тому подобное. И вот какая-то нервозность она существует. То есть люди не умеют проживать жизнь, не умеют ей наслаждаться. То есть они там худеют, потом они срываются, потом они опять худеют. И забеги. Да, вот это, и такая дребедень, в общем, каждый день. Вот такая карусель-дребедень. И естественно, что отношение ребенка, отношение подростка к своему собственному телу у него будет, конечно же, негативное. Потому что мы можем переживать за какой-то прыщик. Ну, вот сейчас, если мальчики начинают переживать о своем теле, то они переживают о нем гораздо больше, чем девочки. Сильнее, я бы сказал.
Да что вообще, вы говорите?
Конечно.
Почему вы так думаете?
Потому что мальчик, ну так вот он устроен. Потому что мальчик, если он заморочился на своей внешности, то это хуже. Он это более трагичнее для него. Кстати говоря, по статистике, 85% вот сейчас из подросткового поколения переживают о своей внешности. Это девочки, 56% мальчики. То есть мальчики тоже, представляешь, не так далеко ушли. Они тоже переживают.
Я поняла. 85% подростков всего обоего пола или только
девочки? Нет, из девочек 85% девочек переживают о своей внешности, из опрошенных. И 56% мальчиков переживают о своей внешности.
А когда вы сказали, что мальчики переживают больше, вы имели в виду, что они переживают глубже?
Глубже. У них это более травматичнее и более глубже они об этом переживают. Потому что у девочек это, как правило, все снаружи. Девочка может, я не знаю, там как-то это прокричаться, закатить истерику, лечь драматично на пол там, или еще что-либо. А у мальчишки это все как-то внутри. И, ну, так или иначе, к неврозам это приводит. Вот это я имел в виду как раз.
Хорошо, что делать подростку, чтобы принять свое тело? Вот он вырос за лето, у него начались прыщи, руки стали длиннее, потому что еще не все до конца сформировалось.
Ну, во-первых, я начал говорить о том, что нам нужно исключить вот разговоры о негативном восприятие своего собственного тела. Это во-первых. Во-вторых, уже перестать критиковать свой внешний вид. Ну все, ну успокойтесь. Но если вам там 45, 35 там, или 50 лет, вы не критикуете свое. Если вы хотите худеть, то худейте молча. Если вы хотите приводить свое тело в порядок, то приводите свое тело в порядок. И вот эти все вздохи, ахи, заламывание рук, обвинения в чем-то, вот вы тут сварили себе пельмени, навоняли запахом, и я из-за вас сорвалась, я ночью встал, сварил себе две порции пельменей, нажралась. Вот это все как-то, надо как-то это все исключить, потому что...
Но это вы говорите про поведение родителей.
Это я говорю про поведение родителей. Почему? Все начинается с родителей, потому что когда родители сталкиваются с тем, что ребенок перестает есть, что у ребенка расстройство происходит, что ребенок, у него уже заболевание происходит, когда он пищу не воспринимает, то есть там кожа и кости остаются. И, ну, конечно, это так или иначе к родителям относится. Я просто хочу сказать, дорогие мои родители, ну, как-то побольше позитива, тем более сейчас, вот в это время, перестаньте так заморачиваться эмоционально о себе. Если вы хотите покряхтеть, в лес пошли, покряхтели, пожаловались дереву, там, самому себе, кому угодно. Можете подружку с собой взять, но чтобы детей рядом не было. Можете рассказать, какая вы толстая, или какой вы неуклюжий, или что все не так, что жизнь не удалась. Вот прокряхтелись, проговорились, и возвращайтесь домой уже после хорошей не пробежки, а прогулки, для того, чтобы уже не мучить своих домочадцев своими стенаниями.
Хорошо, подождите, я поняла. Но мне кажется, вы слишком много сейчас уделяете внимания именно родителям. Я не думаю, что подростки, только глядя на то, как мама говорит относительно себя, самой, будут делать какие-то выводы. Я уверена, что там есть еще и другое, что родители, которые так относятся к себе, они также относятся к подросткам и чморят самих подростков за то, что они толстые или худые, или такие.
Конечно. Конечно, конечно, влияет социум, конечно, влияет там реклама, влияет какие-то кумиры телевизионные. Но ведь, ты понимаешь, дело в том, что родитель, который занят собой, у которого есть эмоциональные срывы, он не слышит подростка, он не почувствует его. Поэтому я так пристально обращаю внимание на родителей. Потому что родители нужны подросткам для того, чтобы им помочь пройти все это. И если девочка, например, да, у нее, ну, у нее там сбой в эндокринной системе, может быть, у нее сахарный диабет, еще что-либо, ей нельзя заниматься спортом, ей нельзя там исключить какие-то продукты и так далее. Она полненькая, потому что есть определенные показатели, и здесь нужно, вот, нужно девочку научить воспринимать свое тело. Ну, как называется группа, которая должна была их на Евровидении?
Little Big.
Little Big. Ну, ты же смотрела клип?
Конечно.
Ну, и на кого ты больше всех там смотрела?
Ну, конечно, на Диму.
Ну, конечно, но ты же понимаешь, вот посмотри.
Харизма просто...
Харизма просто прет, и все, мальчишка из Барнаула приехал. По-моему, 23, что ли, года ему. Вот, он приехал из Барнаула, и я вот видел интервью Урганта с ним. И, ну, нельзя сказать, что он просто... брутально атлетически малый, правда? Он такой достаточно...
Там, я помню, что там очень была поддержка от мамы, от его классной, она его поддерживала.
Вот. Вот видишь, как важно. В принципе, он небольшого росточка, он такой колобок, но посмотри, насколько какая харизма, посмотри, насколько он органичен, и посмотри, что в принципе, вот как он относится к себе... И, тебе не захочется сказать, что там он толстый, там жирный, и все, какие-то там эпитеты такие произнести.
Наоборот, какое-то восхищение есть.
Есть какое-то восхищение. И поэтому вот я, почему я про родителей-то так долго тут уже полпрограммы разговариваю? Потому что родителям нужно помочь своему ребятенку нормально, позитивно воспринимать свое собственное тело. Просто нормально к этому относиться и перестать сравнивать его с кем-то. Конечно же, нужно интегрировать в разговор какие-то позитивные разговоры, позитивные диалоги, перестать, как я уже сказал, разговаривать негативно. То есть, о чем-то позитивно. Вот мы сейчас с тобой уже, посмотри, говорили, вспомнили Little Big, вспомнили этого удивительного парня, да, который привлекает на себя внимание, и мой сын уже, наверное, 155 раз уже посмотрел этот клип, он постоянно его смотрит, и я эту музыку уже все, мне уже хочется ногами вот так вот делать, да, и вот это все движения, то есть я влюблен уже в этот клип.
Ну, погодите, хорошо, а как поступать родителям, если, есть действительно какие-то проблемы, или есть на что обратить внимание, может быть, даже с точки зрения здоровья, то есть как тогда элегантно, этично объяснить ребенку, что что-то не так, и, может быть, ему стоит перестать какие-то вещи делать. Ну, то есть, не жри чипсы,
вот смотри,
это не очень элегантно.
Смотри, ведь одна из проблем, почему наши дети жрут чипсы, во-первых, они эти чипсы жрут, потому что одноклассники жрут, а во-вторых, они жрут эти чипсы, потому что в семье жрут эти чипсы. Вот, это то же самое, когда курящая мама говорит своей дочери, вот я понимаю, что курение мне вредно, я понимаю, что оно меня убивает, но ты никогда не кури, я знаю, как это плохо.
Ну вот хорошо, в семье мы можем исключить всякие вредные вещи, но в школе-то как? Никак. И что делать? Ребенке своя установка какая-то должна быть?
Естественно, что ребенок будет пробовать, естественно, что ребенок будет так или иначе скатываться. Ну, не то, что скатываться, а уходить туда. Но когда ты ребенка поддерживаешь, и когда ты ему методично объясняешь, когда ты проходишь эти острые периоды, когда он пробует и так далее, когда ты не как тигрица бросаешься на него, не когда ты... если человек чипсов поест, и руки не помоет, рот не прополощет, от него чипсами пахнет. Так? Лейсами пахнет. Там унюхала Лейса, и там пощечину дала сыну, я же тебе говорил, и так далее. Вот, понимаешь, вот все зависит от того, как как мы проходим все это? Ну, я тоже чипсы люблю. Я тоже, мне тоже очень трудно пройти мимо чипсов. И особенно вот когда они хрустят у кого-то на зубах, это же невозможная боль в сердце возникает. Понимаешь? Но хочется ведь научить ребенка не просто как-то вот в этот период исключить все, а научить ребенка выбирать. Научить ребенка выбирать то, что ему нужно. И когда в семье есть этот положительный эффект, когда в семье говорят о теле, когда в семье говорят о здоровом питании, когда родители поддерживают это, когда родители тоже вместе ходят на прогулки, занимаются спортом и так далее. Вот мы тут вчера ходили-ходили, пошли, у нас турник в коридоре стоит, мы пошли висеть на турнике. Мама повисела, но мама втихаря все это сделала, без всех, без свидетелей. Повисела, потом нас туда отправила, чтобы не стесняться при нас. И вот мы вчера со старшим там висели. Кто как мог. Ну, я как мешок обычно с картошкой там. Вот, я ему там помогаю, мы хохочем друг над другом и так далее, висим. И это же здорово. Мне хочется, чтобы мой сын был там здоровым, спортивным и так далее. Я достаточно спокойно отношусь к своему телу, да, к каким-то выпуклостям и все остальное. Очень, ну, как сказать, иронично. В этом нет ничего плохого. И я учу своего сына тому, чтобы он спокойно к этому относился, но чтобы он знал, что нужно, чтобы он был здоровым, чтобы он выполнял определенные требования. И мы же вчера что делали? Уже танцами занимается. Вот мы вчера там тренировочку одну с ним делали. Ему нужно было там делать какие-то упражнения. Я тоже попытался позвоночник там выпрямлять. Это неуклюже выглядит, он хохочет надо мной, но мы это делаем вместе, потому что есть вещи, в которых папа должен проигрывать.
Они всегда быть. Смотрите, то есть я вас правильно поняла, что если родитель хочет в ребенке воспитать какую-то культуру, то он должен проходить это все вместе с ребенком. То есть если, например, мама приходит домой и понимает, что ребенок набрал лишних 10 килограммов, например, и это ему сейчас вредно для здоровья, то, что она будет над ним стоять и кричать: «Ты потолстел», это не поможет. Нужно вместе сесть на правильное питание, вместе проходить этот путь, и тогда все будет хорошо, и ты поддерживаешь ребенка.
Ну, и, конечно, естественно, да. Естественно, да, потому что ведь мы же должны понимать, что внутренний человек, он первичен, чем внешний. И это нужно обозначить для ребенка. А мы делаем порой наоборот. Мы забиваем на внутреннего человека, мы забиваем на характер, мы забиваем на эмоциональный интеллект, мы забиваем на взаимоотношения, которые нужно построить с нашим ребенком. А мы делаем упор на достижения, в частности, на тело, да, чтобы он был спортивным или фигуристом и так далее и тому подобное. И при этом, мы получаем то, что мы получаем.
Смотрите, вы сказали, что внутренний человек важнее внешнего. Я с этим согласна, но давайте оговорим, чтобы это не было для кого-нибудь, знаете, попустительством таким, что в таком случае я могу делать все, что угодно, весить 150 килограммов, и все со мной будет хорошо.
Нет. Естественно, что мы должны понимать, что есть внутренний человек, а потом идет внешний человек. В человеке должно быть... Кто это сказал? В человеке должно быть все прекрасно.
Не помню, но кто-то сказал.
Кто-то сказал там и дух, и душа, и тело, но это должно быть все в гармонии. Ну, понимаете, то есть мы должны это в комплексе об этом думать. То есть мы должны одному... Это то же самое, понимаешь, вот если я понял, что у меня в организме не хватает железа или каротина у меня не хватает, я начал есть только одну морковку, и потом стал морковным. Ну, так же нельзя делать. Это значит, да, у меня не хватает вот этого элемента, то я отдаю ему предпочтение, но я не забываю обо всем другом. То же самое и здесь. Конечно же, мы понимаем, что главное – это внутренний человек, и мы выстраиваем эту систему ценностей, и ведь это некая база, некая платформа. Если мы выстраиваем вот эти вот взаимоотношения внутреннего человека, то это платформа, на основании которой ребенок будет, когда будет взрослым и уже подростком, принимать правильные решения для того, чтобы сделать правильные выборы, для того, чтобы заботиться о себе. В частности, да, ему когда будет 18, там уже не подиктуешь. Но он будет поддерживать, например, спортивную форму. Он будет понимать, что важно и внутренний человек, и важен и внешний человек. Потому что выглядеть хорошо, как молодому человеку, так и девушке, это хорошо.
А если... Да-да, говорите.
А если ты будешь выглядеть хорошо, как только ты открыл рот, и, в общем, и сказал или повел себя так, как ты повел себя, и от тебя все отвернулись, и ты нафиг никому не нужен, потому что ты, ну, просто ты человек морально опущенный, как у нас говорили раньше, потому что с тобой вообще невозможно строить отношения. Зато ты очень красив, ты просто вообще Олимп, ты просто бог на Олимпе.
Ну, сообщение у нас есть. Давайте почитаем сообщение. Лидия пишет, вот вы сказали про 18 лет, да, что не поспоришь. Тут наоборот. Нашему внуку будет 14 лет. Вообще ему все равно, что ему одеть. А, что мать дала, то и одел. Зубы почистить надо заставлять. Руки мыть не хочет. Вот сегодня руки мыть обязательно просто надо. Каждый божий
понимаете, есть такие вещи, которые как навык, их нужно воспитывать с самого раннего детства. То же самое зубы, мытье рук и так далее. Вот это с самого раннего детства, как ребенок, вот он уже пошел, то есть вот он уже ходит, и вот тогда мы воспитываем, ему год, и мы воспитываем зубы, руки и туалет, и, например, такое правило. У нас такое правило в семье. С улицы пришел, сразу идешь, моешь руки. Напоминать никому не надо. Это в голове, это вот как рефлекс. Он пришел домой, порог переступил и идет мыть руки. Заставлять не надо. Потому что в 14 лет, когда подростку уже 14 лет, 13, ему не хочется это делать, ему в ломы это делать, ему не хочет. Поэтому вы его раздражаете. Он идет домой, и он, у него какой-то план созревает. Он думает, вот сейчас я приду, я там попью кока-колу, потом я сяду за онлайн-игрушку и так далее. И вот он хочет этого очень сильно. Переступая через порог, наливает себе стакан кока-колы, и тут такой голос кухни. «Вася, иди помой руки!» Вы представляете, какой облом вы ему делаете?
Делать-то? Ну да, ну пропустили момент. Сформировался навык. А что теперь?
Сейчас я скажу. Первый момент. Для слушателей, которые у нас еще воспитывают маленьких детей, пожалуйста, вот самые элементарные вещи вы должны научить. Как убирать свои вещи, как игрушки класть на место. Потом в 15, 16, 14 лет наводить порядок на своем столе и складывать вещи и так далее, вам уже практически невозможно это сделать. Теперь как помочь подростку чистить зубы?
Уход за своим телом.
Уход за своим телом. Я думаю, что если ребенок не чистит зубы, ну так или иначе он столкнется с стоматологом. Правильно?
Должен.
Вот здесь нужно найти какой-то подход к ребенку, к вашему. Я думаю, что обычно дети, когда приходят к стоматологу, ну или подросток приходит к стоматологу, то это не очень приятная процедура, он ее запоминает. И это первый момент, вот на таких вещах сыграть. Второй момент, я думаю, что когда вы идете там, и вы говорите, слушай, Максим, его, например, Максим зовут, сейчас мы придем, тебе обязательно нужно помыть руки. То есть вы в его программу, вы в его, ну, в его сценарий, который у него есть, вы даете ему эту мысль. Максим, давай с тобой договоримся, мы сейчас приходим, ты моешь руки. Хорошо? На него в глаз, обязательно взгляд его поймаете, чтобы он посмотрел на вас. Максим, хорошо? Хорошо. Он приходит, вы ему напоминаете. И потом говорит, слушай, Максим, у нас такие правила. Ты моешь руки, тогда ты обедаешь. Не моешь руки, не обедаешь. Устанавливайте определенные правила. Если ты моешь руки, обед есть. Не моешь руки, обеда нет. Чистишь зубы, завтрак есть. Не чистишь зубы, нет. Тогда давай так договоримся. Хорошо? Хорошо. И, возможно, он не будет чистить зубы. Но если вы бабушка, вы сердобольная, вы будете ему делать завтрак. Пожалуйста. Вы должны устанавливать определенные правила взаимодействия, коммуникации с ребенком. Ребенок должен понимать, что если он что-то не делает, подросток, то будут определенные последствия. Если ты этого не делаешь, будет вот это. Если ты это делаешь, будет вот это. По-другому, какими-то вашими уговорами. Вы, может быть, ему фильм покажете, вы, может, расскажете про какие-то микробы, которые в зубах. ну, не работает сейчас это для него. Это когда ребенок еще маленький, дошкольник, там можно про микробы рассказать, про которые разрушен, про кариес, который там съедает зубы, еще что-то. Это можно. А сейчас, когда он подросток, ну, это не работает. Вот поверьте мне как отцу, поверьте мне как психологу, пожалуйста.
Тогда, Юрий, скажите мне, пожалуйста, если вот мы говорим про гигиену, про нормы гигиены, они достаточно строгие и должны строго соблюдаться, это понятно почему. Вот, но смотрите, если вы говорите, что ребенок в подросток в 14-16 лет не особо готов воспринимать вот эти какие-то посылы от взрослых, как же тогда быть вот с предыдущей частью нашей передачи? Почему тогда он вдруг будет готов воспринять какие-то посылы от мамы, от папы о том, что нужно со своим телом что-то сделать?
Хороший вопрос, ты меня всегда пытаешься подловить на мои
вопросы. Нет, это искренне. Пытаюсь подловить. То есть, если, не знаю, мы же не будем с ребенком вместе в ванну в 14 лет заходить и чистить зубы, да, показывая ему своим примером. Но при этом с диетой, например, как вы сказали, это сработает. То есть мы разделяем поведение, что здесь работает вот так, а здесь так.
Нет, посмотри. Есть норма гигиены, это одно. Дело в том, что отношения, ведь я бы так сказал, что в подростковом возрасте, ребенок, ну как подросток, начинает более тщательно относиться к своей внешности. То есть у него появляется первая любовь, у него начинается половое созревание, и поэтому его внимание на свое собственное тело, ну когда вот, например, мальчишке 8 лет, да ему пофиг, какие у него ноги, кривые или не кривые, какая там у него, какие у него волосы, прямые или кудрявые. Ему абсолютно все равно. Вот если только его там обзывать, там тотально не будут. А вот представляешь, там подросток, который кудрявый, если у него какой-то прародитель там был из Африки, и у него такие кудряшки, и вот он один такой, и естественно, что его это очень сильно беспокоит. Вот именно почему я об этом говорю, именно в подростковом возрасте, потому что именно в подростковом возрасте начинается это внимание к своему собственному телу. И поэтому, когда это просыпается, толстый, не толстый, прыщавый, там еще какой-то, покрасить волосы, не покрасить. Вот и поэтому нужно разговаривать. То есть мы разговариваем о том, что о той проблеме, которая появилась. Понимаешь? Вот поэтому я и говорю об этом. Угу. Потому что эта проблема не появляется в 8 лет. Вот моему младшему 8 лет, и ему абсолютно все равно. Абсолютно все равно, то есть, ну, понятно, что он не толстый там, и так далее, он не обращает внимания. Ему, он вот любит там губы ковырять, что-то расковырять и так далее. Ну, я не думаю, что он об этом очень сильно переживает. А вот мой, который там вот со своим хвостом, у него хвост, он с этим хвостом замучил нас уже все, перевяжи, завяжи, не так, вот так, нужно в эту парикмахерскую, в ту и так далее. Но я понимаю, что он переживает о том, как его одноклассники примут его. И поэтому
то есть, для того, есть чтобы... проблемы, которые у ребенка, они как бы с возрастом появляются.
Всего возраста, конечно, проявляются. Потому что проблемы в 8 лет – это одни. С началом полового созревания – это другие. Потом первая любовь – это третья. Потом брошенная любовь – это четвертая. И мы решили... Понимаете, вот я хочу просто сказать о том, что родители – это те взрослые, которые должны быть рядом, у которых есть контакт с ребенком для того, чтобы эти проблемы решать по мере их поступления. Потому что, чтобы мы не говорили о том, что любовь зла, полюбишь и козла, как бы мы не говорили об этом нашим детям, пока они не влюбятся, пока они в чем-то не разочаруются, ну, как бы мы ни говорили, но это очень трудно услышиваемая информация. Вот о чем я пытаюсь сказать.
А вы еще одну интересную тему затронули, вот я услышала про покрасить, тоже важный момент. Где границы того, что имеет право подросток делать со своим телом, не спрашивая разрешения родителей? Потому что, когда мы говорим о принятии, это очень важно, но бывает же еще и самовыражение некоторое. И если, допустим, подросток хочет покрасить волосы, набить татуировку, я не знаю, что там еще он хочет сделать. Ну, ладно, татуировка — это все-таки навсегда, давайте покрасить волосы, волосы отрастут. Родители говорят «нет». Или что они говорят? Ну, то есть как родителям вот этот вопрос с подростком регулировать, чтобы не было конфликтов в отношении, чтобы не было давления со стороны родителей?
Ну, здесь очень важно такую вещь понимать, что я как-то говорил об этом, что ведь ребенок — это же уже не продолжение моей личности. Ребенок — это уже другая территория, которая начинает заявлять права о своей самостоятельности, о своей самостоятельности. Ну, у кого как. Вот мой уже начал заявлять права, по-моему, лет с 12, сейчас ему 14. А сейчас он паспорт получил, он вообще весь расцвел, потому что у него есть паспорт. И он задает вопрос по поводу покраски. Я достаточно лоялен в отношении всех этих экспериментов, но когда он говорит об этом, то есть мы с ним начинаем это обсуждать. Какую прическу он хочет. Мы обсуждаем это. Как это воспримут одноклассники? Потому что, ну, например, если ты хочешь хвост, вот такой, ты должен понимать, чем это грозит. Это грозит тем, что тебе нужно за ним ухаживать. Тебе нужно учиться его собирать. Ну, как там? Эту резинку натягивать на хвост. Чтобы это было красиво, чтобы он у тебя не выползал, что нужно ходить в парикмахерскую и так далее. Я не собираюсь тебе каждую неделю платить деньги, чтобы ты ходил в барбершоп, и чтобы у тебя все было ровно. Если ты хочешь, тогда давай мы будем искать какие-то подработки тебе, не знаю, там, договариваться с чем-то, с кем-то, ты будешь что-то относить, и у тебя будут дополнительные деньги. То есть мы здесь обговариваем, он замыслил что-то, ну, например, он, это не прически касается, а человек захотел заводить собаку. Это очень трудный, да, момент, он, кота или что-то еще, слушай. Что это такое? Это корм, это уборка, это что, и так далее. То есть кто это будет все делать? Если ты это не будешь выполнять, тогда что? И вот эти вот все вещи проговариваются. Очень спокойно, мирно. Чтобы он это брал в толк. Потому что ведь для меня самое важное – научить. Ведь вопрос-то не в прическе, потому что... Ну, я бы сейчас рад что покрасить, но у меня особо красить нечего. А я помню, гидроперитом красил. Там пытался начесы всякие делать и так далее. Когда я был в юношеском возрасте. Чему я хочу его научить? Я хочу его научить тому, чтобы он осмысливал свой поступок, чтобы он готовился к этому поступку, прежде чем его совершить, прежде чем его сделать. То есть риски оценил, там, возможности оценил и так далее. Вот для меня это важнее. Понимаете, вопрос не в покраске башки, а вопрос тому, чтобы научить своего собственного чада думать, прежде чем предпринять решение. И дайте ему ошибиться, может быть, в чем-то, но под вашим контролем, чтобы цена его ошибки не была такой тотальной и разрушающей. Вот это важно.
То есть правильно услышала, что подростки, у них пока не сформировано вот такое мышление, несмотря на то, что это уже взрослые люди, как у человека там с опытом, да, побольше, даже если ему там, например, 30. Он еще не умеет взвешивать все за и против, он еще не умеет критически мыслить, подросток.
Ну, потому что он импульсно действует. Вот он увидел, ему понравилось, ему хочется. Вот ему понравился щеночек, ему понравилась прическа еще, ему понравился какой-то там что-то, ему хочется. Ему понравился какой-то, ну что там, ну гаджет какой-то или что-то, телефон хочется. Ему приходит, так, сколько стоит телефон? Телефон стоит 60 тысяч. Так, а где мы возьмем эти 60 тысяч? Ну, раньше ребенок не задумывался о том, откуда вы берете деньги, вы что-то ему покупаете, вы привозите с командировок и так далее. А здесь нужно 60 тысяч. Вот давай, где мы будем брать 60 тысяч? Давай рассказывай мне. Откуда? Вот я получаю деньги. Вот, и вы разговариваете, вот понимаете, у вас появляется тема для разговора, очень хорошая тема для разговора. То есть любое решение, оно стоит. Оно стоит определенных затрат. И вы учите свое чадо, чтобы оно мыслило. Вот это вот самое главное, понимаете? Потому что вот этот инфантилизм, который сталкивается сейчас у 30-летних, там, 40-летних и так далее, это как раз он проистекает из-за того, что с ребенком, когда он заявлял права на свои самостоятельные поступки, если это были тоталитарные родители, они ему ничего не давали, они от всего его отсекали, поэтому у него, ну, он вообще боится, не может предпринимать шагов. А были родители, которые все ему, ну, говорили, да, да делай, да красься, да это, да то, да все, пятое, десятое. Ну, у него пришла мысль, он это сделал. Он раз женился. Зачем? А зачем вышел замуж? А зачем ты женился? Ну, понравился человек. Я вот помню, одну пару консультировал. Я ее спрашиваю, а зачем ты замуж-то вышла? И она в первый раз задумалась. Она впала в кому какую-то такую, в такую... Я говорю, зачем? Ты его любила, ты замуж, ты зачем вышла? Они уже драться начали, то есть там уже чуть... Да, ну, полицию соседи начали вызывать, потому что было очень шумно. И вот она, ну, там уже практически от брака ничего не осталось, она ко мне пришла. Я ей задаю эти вопросы, ну, самый обыкновенный вопрос, ты зачем замуж вышла? Ты любила этого человека? И у меня было такое ощущение, что она об этом в первый раз подумала. Понимаешь? А ведь вы, для того, чтобы выйти замуж, ведь это не только почва того, что человек тебе нравится внешне, да? Ведь даже если ты тотальная аукистка, что на внешне ты реагируешь, но там ведь есть и обеспечение, и какой характер у этого мужа, а какой он будет отец. И так, ну, там, ну, много критериев. Вот ты можешь вспомнить, как ты замуж выходила, да? Ну, и не будет размышлять.
Я могу.
Ну, так или иначе. Ведь если родители этого научили, то есть это же достаточно серьезное предприятие. Или машину купить. Например, купить машину. Набираешь на Авито. Хочу какую машину? Хочу вот такую машину. Набираешь на Авито и так далее. Но ведь тебе же могут втюхать на этом Авито или где-то там еще, ты покупаешь участников машину, тебе могут втюхать то, что потом у тебя сломается через 2 дня.
Юрий, поэтому... у нас есть 2 комментария, и не так много времени, я бы хотела их зачитать, они очень важны.
Конечно, ладно? Давай.
Нам Вера написала еще в начале эфира. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, девочке 10 лет, и она очень часто напрягает и зажимает пальцы на ногах и руках. Что можно сказать, чтобы она могла отпускать это напряжение? Мне кажется, тут уже пора к неврологу обратиться, а не к психологу.
Да, я думаю, что вам нужно обратиться к неврологу. Я думаю, что это уже какой-то невроз, и вам нужно, да. Невролог уже вам даст такие, ну, определенные процедуры, возможно, и, может быть, медикаментозное лечение. То есть здесь уже серьезная такая проблема.
Да, и, пожалуйста, не затягивайте, очень волнуемся за вас. И еще одно сообщение от Эммануэлы. Под конец эфира, как обычно, самые сложные вещи. Скажите, как быть по поводу того, что подросток, например, парень, хочет одеваться как девочка, красит волосы и ногти, и как быть в этой ситуации?
Ой, ну это вопрос идентификации пола, то есть здесь, понимаете, это разговор очень долгий. Вообще, я всегда люблю задаваться вопросом, откуда дровишки, ведь просто так ребенок, он, ну, откуда это пришло, вот, если он это хочет. То есть, по всей видимости, ребенок, подросток видит себя, возможно, я не знаю точно, он видит себя больше девушкой, то есть он воспринимает именно себя в таком образе. И поэтому вам нужно здесь уже консультация психолога, идти туда, и чтобы психолог работал с этим парнем. И нужно понять вообще мотивы, нужно понять вообще траекторию его полета, почему он так делает. То есть я думаю, что здесь это вопрос воспитания, это вопрос взаимоотношения его с одноклассниками, это вопрос отношения с родителями, это вопрос его внутреннего мира, почему он так сформировался. И поэтому, вот я не, понимаете, я не могу дать какие-то четкие ответы, потому что я не вижу ни парня, я не знаю его и так далее. У меня был недавно такой один подросток, у нас осталось 2 минуты, быстренько очень скажу, которого, понимаете, он такой очень нежный, он такой очень женственный, он очень симпатичный, красивый, я бы так сказал. Он в последнем классе школы учится, очень красивый мальчик. Ну, он такой, понимаете, как вам сказать, он такой, ну, мягкий такой, милый вот такой, милаха такая и так далее. Он в основном дружит с девчонками, потому что у него, так как его у него мама, бабушка, по-моему, 2 сестры, он в женском окружении вырос, и он такой. И он как-то вот одевается так очень интересно, очень вычурно и так далее. Вот, покрывает, по-моему, даже ногти там бесцветным лаком и так далее. И здесь это, я бы так сказал, что здесь это средовая такая вещь, он не воспринимает себя девочкой, но так, как внутри. Он парень, но вот он с такой моделью поведения. И в этом нет ничего страшного. Не надо его на турник толкать, не надо еще что-либо, но он так себя воспринимает, он в такой вот милоте существует, у него круг такой, и это нормально, поддержать. И потом некоторые вещи, возможно, они нивелируются, они уйдут. Но в вашем случае возможно, что он внутри, у него вот нарушена идентификация пола. Здесь нужен профессионал, который будет с ним работать.
Вот так, друзья, на этой ноте интересной наш эфир подошел к концу. Сегодня говорили про тело, не совсем про то, что я думала вначале, но в итоге все равно хороший получился разговор. Надеемся, что мы дали вам советы по поводу того, как относиться к изменениям в теле, с положительной критикой, чтобы это потом не выросло в какие-то комплексы. Все, прощаемся с вами, друзья, скоро услышимся. Всем пока.
До свидания, не болейте.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.